Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 24 августа, понедельник. Программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. После недолгого перерыва, который, конечно, мог бы быть и подольше, поскольку я постарался хоть как-то съездить в отпуск, мы с вами продолжаем обсуждать важнейшие события, темы, новости, наши с вами мнения, позиции, спорить, иногда ругаться. В общем, весь праздник, который у нас происходит ежедневно под вечер, мы с вами продолжаем, ну и намерены продолжать дальше. Темы, собственно, сильно не изменились. Я старался, конечно, особо на отдыхе не вникать в новостную повестку. Постарался как-то от этого всего немного отойти, что ли, поскольку информационный такой передоз, да, достаточно, да, постоянный, но тоже накладывает свои обстоятельства, но не получилось. Я смотрю, что вы справились за неделю моего отсутствия, вы и разобрались, ну, практически разобрались с Белоруссией, и блогера отравили, и доллар уронили, и евро подняли, ну, как, в общем, вы успели все тут без меня. Вот, думаю, что сейчас какие-то моменты обсудим. Я бы, конечно, хотел обсудить с вами ряд еще тем. Напоминаю, что на сайте радиостанции я веду колонку. Вот она тоже прерывалась на время моего отпуска. А сегодня я вам изложил свои воззрения на предполагаемую гибель очередную, и уже сложно посчитать какую, северокорейского лидера. Почитайте, ну, может быть, как-нибудь обсудим, когда эта тема появится в повестке. Мое мнение не меняется, я его там вам изложил. Но сегодня, поскольку центральная тема одна, она тоже обрамлена большим количеством новостей, это и появление с огнестрельным оружием Александра Григорьевича, и то, что Беларусь станет первой страной, в которую поступит вакцина «Спутник-5», и ряд других обстоятельств. Это тема центральная, так или иначе, какое-то еще время мы будем ее с вами обсуждать, строить прогнозы, делать предположения, проводить исторические параллели, высказывать свои мнения, голосовать, вот как вы сейчас провели голосование с Юрием Буткиным в предыдущем часе. Все это будет продолжаться, поскольку эта часть не только там белорусской, не только нашей, а поскольку это наши соседи, это наши братья, но и частью мировой политической повестки это остается, поэтому и предметом наших с вами обсуждений тоже. У нас сегодня в студии не только я, поскольку мне после отпуска требуется помощь. Вот. Из отпуска, сами знаете, выходить как из тюрьмы, да, тоже надо собрать вещи, собрать силы. У нас в студии Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор нашей станции. И мы с ним попробуем обсудить вот ход событий, что же происходит, что же там нового, как к этому относиться, что мы об этом думаем.
Да, добрый вечер, добрый вечер. Ну, у меня такое ощущение, что я здесь живу, вот в этой студии, вон на том диванчике.
И студия почти уже в Минске, я так понимаю.
Ну, почти, да, почти в Минске. Белоруссия, конечно, нас всех беспокоит, очень интересует, поэтому не можем об этом не говорить. А вчера был очень напряженный день. Ты же следил за ситуацией, так, несмотря на свой нездоровый загар.
Так или иначе. Да. Значит, это балтийский загар, он почти его нет.
Ну да. Вот. Ты следил за ситуацией, поэтому ты, наверное, знаешь, что вчера очень многие эксперты, в том числе и я, мы наблюдали за всем, что происходило в Минске, и было очень тревожно. В какой-то момент стало совсем тревожно, когда они подошли к стеле «Город-герой Минск», а потом к президентской резиденции. И потом мы все увидели много интересного. Мы увидели вертолет, мы увидели опять вертолет, на этот раз уже на земле. Из этого вертолета выходил Александр Григорьевич Лукашенко. Потом мы увидели, как он вышел за территорию своей резиденции, подошел к людям, которые там находились. Это был ОМОН, и, насколько я понимаю, это еще и группа антитеррора. Он об этом говорил сам много раз, что в районе резиденции действуют уже другие спецслужбы. Мы слышали, вы красавчики, с ними мы разберемся. То есть, одним словом, все очень интересно, да. И сегодня мы продолжаем о чем говорить. Мы, вернее, пытаемся понять конец это. Или это многоточие здесь? Вот как дальше будет развиваться ситуация, очень интересно. Кто кого, как говорится, да, пока ясности нет.
Мне хотелось бы, пользуясь, так сказать, моим недельным отсутствием, вернуться к прогнозам множественным, которые я вот помню, поскольку для меня они свежи, да, я на неделю выпадал. Он не устоит и дня. Сейчас режим падет. Сейчас силовики перейдут на сторону восставших. Вот смотрите, они уже в каком-то селе полтора силовика перешли. Вот было, я напомню, было. Да, я что помню, вот да, эти было, все да. вещи закладывались, да. Но мы видим, что ситуация развивается несколько иначе. Он стал говорить с людьми. Он стал говорить с людьми, даже которые вот на предприятии, да, был случай, это, ну, несколько дней назад уже было, да. И мы видим, что он не боится этого, хотя он спрятался, да, и он сохранял молчание.
Не, вчера перед тем, как появилась вот эта картинка с вертолетом, когда он уже выходит на территории своей резиденции там с автоматом, вот, да, шла же информация, что он убежал.
Опять в Стамбул?
Что он убежал на вертолете, да. И мы даже обсуждали это, на самом деле, в эфире. Я говорю, я во все это не верю, потому что я уже видел информацию о том, что его самолет стоит, что его самолет в течение 15 минут готов покинуть территорию Белоруссии, что куда-то полетит там этот самолет, непонятно, но, скорее всего, он полетит...
В Ростов.
Ну, куда-то, да. Ростов, Сочи там и так далее. А я говорил, что я в это не верю, и вот буквально через минуту пошел вот этот видеоряд, который был опубликован в Телеграм-канале. Да, и все.
Основной вопрос к экспертному сообществу, сам у себя, да, эксперты — это такие люди специальные, которые сами себе вопросы задают, сами отвечают. Такая расхожая шутка в интернете, что сначала они специалисты по логистике ЧВК, потом они нефтетрейдеры, через секунду они токсикологи, и вот специалисты...
Очень талантливые люди вокруг нас.
Так вот, что означает появление с оружием? Я бы хотел сначала свое мнение изложить.
Давай.
Потому что вот Михаил... Много семерок пишет, что есть и фотографии Рудского с автоматом во время известных событий. Смотрите, я вот колонку про Корею сегодня упомянул неспроста. Вот то, что северокорейский лидер так или иначе выводит сестру, это сигнал не корейцам, это не сигнал не нам. Это он показывает американцам, что бы со мной ни случилось, даже, предположим, я умер, придет после меня тот, кто к вам относится еще хуже, чем я.
Реактивная сестра.
Да, реактивная сестра. Кузькина сестра, как я назвал ее в колонке сегодня. И вот, на мой взгляд, появление Лукашенко с автоматом — это не сигнал обществу. Общество и так про него знает прекрасно все. Это даже не сигнал правоохранителям, к которым он вышел. Это сигнал туда, на Запад. Вы меня своими биганами, или кто там приехал, да, ныне, вы меня своими угрозами ничего мне не покажете. Я вот сам лично готов драться с оружием в руках. Я это вижу так, я вижу это сигнал туда. Возможно, я ошибаюсь, хотел бы ваше мнение послушать.
Ты знаешь, я с тобой соглашусь, потому что предположить, что... Ну, знаешь, вот очень многие писали о том, что Александр Григорьевич там с автоматом, причем все обратили внимание, что он без магазина там. Да,
да? Вот Виктор Корга пишет тоже, без рожка. У Рудского был с рожком, а
не,
тут
ну,
без.
Стоп. Из вертолета он выходил, да, у него был автомат в руках, но без магазина, но потом, когда он вышел за территорию, собственно, этой резиденции, пошел к силовикам, у него все было нормально с магазинами. А дело не в этом. Но я просто почему про эти магазины говорю, понимаешь? Потому что обратили на это внимание. И почему-то, ой, он без магазина. Без магазина, ну что это? Да. Мне тоже кажется, что Александру Григорьевичу Лукашенко даже не нужно было посылать каких-то дополнительных сигналов к людям, которые сейчас в данный момент подошли к его резиденции против него.
Или они находились друг друга... на улицах на час ранее, 2-3.
Да, да, они друг друга знают очень хорошо. Ну, просто замечательно. Я вообще удивляюсь, почему кто-то, а были и такие, кто-то в Беларуси думал о том, что вот-вот они его дожмут, и он оттуда, значит, куда-то убежит. Это меня всегда удивляло, это не тот человек. Тем более, он знает, как все это происходило с Януковичем. И он прекрасно понимал, что ему делать нельзя ни в коем случае. Нельзя ему делать ни в коем случае, я об этом уже говорю, я повторю. Нельзя было делать две вещи, и он их не сделал. То есть нельзя было, собственно, отказываться от силовиков и говорить о том, что я их накажу, мы разберемся и так далее, и так далее, и так далее, после вот этих вот жестких столкновений. И вторая вещь, нельзя было соглашаться на переговоры по горячим следам, скажем так, да, вот с этими вот ребятами, которые возглавляют протесты. И он этого не сделал. И поэтому я еще написал, помню, в своем телеграм-канале, что если президент не пытается, значит, куда-то убежать, а силовики стоят на его стороне, то никакого Майдана быть не может, он не получится. Ну, так и получается. Автомат этот, это что это такое? Это может быть...
Ну, это в первую очередь символ. Ну, все-таки понятно, он же не собирался стрелять.
Да, понятно, да, скорее всего, конечно, это сигнал туда, что, ребята, меня так просто не возьмешь. Вот туда. Вот тем, которые там стоят, они там стоят и ждут. А по поводу его сына.
Кстати говоря, да, с утра была новость, что оппозиция требует проверить, на каком основании он тоже был с оружием. Я читал это заголовку.
Да. Ну, слушайте, здесь он принимал решение сам, да, он решил, что сын должен быть рядом. Ну, значит, сын рядом. Я знаю много таких случаев тоже. Вот первое, что мне пришло в голову, это когда преследовали и загнали в угол детей Саддама Хусейна. И младший сын Саддама Хусейна, Кусай, он был обнаружен там в одном из населенных пунктов Ирака, и рядом с ним был его 14-летний сын, внук Саддама. Туда согнали половину американской группировки, и они штурмом шли на вот этот вот дом, в котором сидел Кусай, там пару человек его охраны, и этот 14-летний пацан. И вот они отстреливались до последнего, собственно, их застрелили. Ну, Александр Григорьевич, отец, он решил, что сын должен быть рядом, вот сын был рядом.
Ну, мне кажется, что это не настолько сейчас принципиально, но нужен же повод, да, нужен же повод как-то зацепиться. Вот мальчик с пистолетом, прекрасная
история. Мне тоже кажется, что все это не принципиально. Ни появление самого Лукашенко с автоматом, ни сын рядом, это все не принципиально. Принципиально здесь совершенно другой момент. Что там будет происходить дальше и как это будет выглядеть?
Я бы, прежде чем потому мы перейдем что, к прогнозам, еще бы одно соображение, если позволите. Смотрите.
Потому что, сейчас, извини, Саш, потому что и те, и другие, да, и Лукашенко там со своими сторонниками, и те, которые против него, они, у них нет понимания того, что делать дальше. И те, и другие оказались в тупике. Оппозиция, вот давай попунктно, да, оппозиция, ну что она может сделать сегодня, да, ну или завтра? Она может по-прежнему пытаться собирать большое количество людей, гонять их от одной точки, от площади независимости к стеле, от стелы к точке независимости, там, забегать там на некоторое время там, на Крестина, потом еще куда-то, да, там, на рынок Комаровский. Все. Теперь лидеров нет.
Да, давайте уже это скажем. Вот все, да, мы говорим, как будто дальше нет сценариев развития, многократно примененных в мире.
То есть ты дальше хочешь нужна сказать, радикализация, что кто-то, об этом я тоже говорил, боялся, что это произойдет вчера. Слава богу, вчера это не произошло. Я очень этого боялся. Это вот единственный вариант, который у них есть еще в рукаве. Это если про оппозицию. Теперь про Лукашенко. Что он может предложить людям, которые... Не которые уже давным-давно определились и которые четко против него, а те люди, которые... Как их называют? Те, которые колеблющиеся, да? Те, которые еще не определились. А он что может им предложить? Он может им предложить, допустим, какую-то привлекательную картину завтра с точки зрения экономики.
Образ будущего это называется.
Да, образ будущего. С точки зрения экономики нет. С точки зрения, допустим, я не знаю, политических каких-то изменений в стране. Но он об этом говорит, но не все ему верят. Конституцию изменить, то изменить, другое изменить, может быть, провести там еще что-то, там какие-то выборы там через какое-то время, но не все ему верят. То есть здесь, получается, ответ тоже нет. Сделать так, чтобы эти люди перестали выходить на улицы, то есть информационно каким-то образом, да, перебить всю эту историю, он тоже не может. И что мы с тобой получаем? До бесконечности этот процесс будет происходить? Тоже нет.
Ну... Много. История 21 века уже знает протестов, которые можно назвать бессрочными, но так или иначе, когда уходит политическая повестка, переходит в какую-то иную стадию, ну, например, да, вот та же самая оппозиция, уже упомянутая, она-то что может предложить? Mm-hmm. Она только может предложить одну перемену и потом выборы. так или иначе в контексте обсуждать. Лукашенко, по крайней мере, генерирует политическую повестку, предлагает варианты хотя бы конституцию, хотя бы. Вот, что предлагает оппозиция? Она обсуждает с американцами мирную передачу власти. Я напомню слушателям, если это кто правда, пропустил, да. Что такое... Широкое турне заместитель Помпео Стивен Биген. Uh-huh. Вот он и к нам собирался, uh-huh. и в Литву у него самый содержательный визит. И вот он сейчас в Литве, в Вильнюсе, с Тихановской сегодня обсуждает ту самую мирную передачу власти. После, видимо, поедет к нам закреплять, uh-huh. так сказать, достигнутое. Но тоже не очень народный образ-то, да? Я просто хотел поделиться, опять же, своего опыта таким моментом, что мне кажется главным из вот этого вчерашнего... События, да, потому что это медиа-события, я не знаю, насколько оно там имеет отражение в народных умах в Беларуси, но вот медиа-картинка есть, Лукашенко, есть Коля, есть автомат, все это обсуждают, вертолеты.
Есть еще другие картинки, есть картинки, например, где раздают деньги людям, прямо на улице раздают деньги, сидит там человек, который раздает деньги. И к нему подходят молодые, там всякие протестующие с этими флагами, эти деньги забирают. Есть еще картинки. Есть картинки, где разбирают сейчас, вот знаешь, такие дотошные люди, да, попались, которые берут все кадры, которые мы наблюдали в первые дни столкновений.
И голову считают.
И они не голову считают, они делают круче. Они под микроскопом рассматривают, как все это выглядело. И выглядит это следующим образом. Идут... Цепью протестующие. Впереди очень крепкие ребята в сцепке. И идут. Машины, кто-то подгоняет машины, выставляют машины, чтобы преградить дорогу этим самым ОМОНовцам, которые стоят и ждут. Потом ОМОНовцы начинают двигаться в сторону этих людей. Потом за ОМОНовцами появляются какие-то люди, которые кидают в ОМОНовцев какую-то ерунду. И на видео... Я тебе могу показать это видео. Оно взрывается, и там какая-то дымовая завеса, еще что-то. Потом второй кидает и исчезает, и ОМОНовцы начинают отступать. Есть другие картинки, ты видел или не видел, где коктейли Молотова лежали приготовленные?
Нет, не видел, я читал.
А вот найден был вчера, после того, как все разошлись, в ночи, значит, на проспекте был найден рюкзак. Открыли этот рюкзак, а там тоже коктейли Молотова.
Я думаю, что это сделал лично Лукашенко. Вот он себя в резиденции разлил по бутылкам, и потом, вот, соответственно, нашли. Я иронизирую, конечно же. Я бы вот хотел мысль закончить про то, что мне показалось важным. Но я через свой опыт, исключительно через призму своего опыта рассматриваю. Я помню, да, вот не принято сравнивать уже с Украиной. И белорусы сами против говорят, что у нас по-другому все, это не то. Но я вот вам излагаю из личного опыта. Представьте себе, да, конец января, начало февраля. Вот те самые события. Холод собачий на улице. В Киеве жуткий был холод. Ну вот, антимайдан. Майдан кипящий. Это масса, стоит оцепление. Я подхожу к майору. Там стоит майор. Вот. И, ну вот, как это, внутренние войска, да, вот они и занимаются охраной. Беркут там дальше, Беркут на Грушевску стоит. Я к этому майору подхожу и с ним веду беседу. Тоже что-то вроде интервью. И я говорю, а что не хватает-то? Вот как вообще? Он говорит, да, нормально там стоим, вот чай приносят. Ну вот, я говорю, а что не хватает? Что не хватает? И он мне говорит, не хватает нам курева, сала можно бы и теплых носков. Вот мне хочется сказать, ну дебил, да? То есть вообще отсутствие оценки ситуации какой-либо. Человек не на работе даже. Он вот пытается создать зону комфорта. Вчерашнее обращение Лукашенко... к силовикам с этим красавчики. Это и есть та самая поддержка, это которая вот, формирует да, политическую позицию.
Ну, ты видел реакцию? Мы до конца с вами.
Это то, что не сделал Янукович. Ну, вот да. Говорят, что вот он сидел, там принимал решения, встречался с оппозицией. Ну, встречался. Да. Сейчас, наверное, тоже встречается, ну, только да. в фантазиях уже.
И Лукашенко, зная обо всем этом, как должен был себя, собственно, повести? Откуда брались люди, которые думали, что он сейчас убежит?
Я думаю, что это и есть то, что называется такая формирующая информационная повестка. когда закладывается смысл, и он либо в виде вопроса забрасывается, либо в форме такой вот «а мне кажется, что...» Или прогноз абсолютно несостоятельный, абсолютно фантасмагоричный, но вот он всерьез обсуждается. А как вы считаете, прилетят ли завтра марсиане для того, чтобы присоединиться к протестующим? Вы знаете, я думаю, что для этого нужен месяц. И вы знаете, если в Вашингтоне поддержат, то, наверное, это состоится. А сама тема уже заброшена. И тут то же самое, похоже. Но то, что он уйдет, ну, когда-нибудь он уйдет.
Когда-нибудь это медицинский факт. Это ключевая факт. История сейчас была, да, когда-нибудь.
Сказать,
вот в этом
когда
ошибка,
не может
вот,
никто.
Саш, в этом ошибка. А, я думаю, что ты прав, что когда-нибудь он уйдет. С этим трудно спорить. Вопрос, когда.
Когда-нибудь мы все уйдем.
Нет, вопрос, когда. И если бы была бы конкретика... Вот я это и имел в виду. Если бы он смог бы донести эту информацию до людей, которые колеблются сейчас, может быть, он в корне переломил бы вообще сейчас ситуацию. Но ему нечего сказать.
Нечего сказать людям?
Да.
Ну, а в данном случае он может, что называется, харизма. Она у него все-таки есть, несмотря на негативное к нему отношение. И вот как пишут сегодня справедливо, специалисты по выборам, такое ощущение, что он начал предвыборную кампанию после ее завершения.
Да.
Я об этом говорил еще.
Об этом
еще,
и Координационный совет оппозиции кричит на улицах Минска, что мы хотя бы заставили его заниматься предвыборкой после выборов.
Я небольшой любитель, да, Александра Григорьевича, слушателям это известно, они меня неоднократно хаяли за негатив в его сторону, и я, ну, к нему плохо отношусь, это правда. Вот. Но что плохого в том, что он ведет ту самую поствыборную кампанию-то? Он, по крайней мере, пытается объяснить себя людям. Плохо, хорошо, но пытается. Я вот, честно говоря, плохого ничего не вижу. Что лучше? Если бы он сидел и просто отдавал приказы там, закрыть предприятие, хватит. Закрыть телевидение. Закрыть, не знаю, небо, да,
все закрыть.
Все закрыть.
Все закрыть и ничего не открывать. Вообще никогда. Нет, он на самом деле предприятие собирается закрывать.
Ну.
Он собирается закрывать предприятия, где люди участвуют в массовых вот этих
забастовках.
Да, 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 да. Но при этом он говорит, что он говорит: мы закроем и найдем на ваше место, собственно, желающих поработать. Не вариант, неправильно. Кто ему советует это все?
По мнению телеграм-каналов, это понаехавшие российские политтехнологи, которые едут набираться опыта.
Это я слышал, да. Это
я не знаю ни одного, правда, может
вот
быть, так и
есть. Судя,
есть.
Да, судя вот по тому, что он делает, мне кажется, что это просто вот лишнее тому подтверждение, что их там нет. Нужно другую повестку предложить сегодня людям. Но если ты уже сказал, что ты готов к диалогу, если ты готов гипотетически там к каким-то конституционным изменениям, и если ты говоришь, что через год-два, да, там мы проведем вот это все, может быть, там потом еще и будут выборы, надо тогда на этом стоять и постоянно об этом говорить.
Я задам парадоксальный вопрос такой, но он напрашивается, на поверхности лежит. А откуда он знает, что людям нужно? Он знает, есть в его представлении, что людям нужны вот те самые совхозы, там... Экономика вот такая, да, именно такая там, социалистическая, да. Вот, и вот его, у него есть какие-то воззрения. Согласны с ним люди, не согласны? Большой вопрос, да. Но, по крайней мере, улица определенную часть показывает, что
нет. Ну, определенная часть, да, а не определенная часть. Мы же не говорим про тех людей, которые, ну, что там он им не пообещает, они все равно, как говорится, против него. Мы не про этих. Мы про тех, которые сегодня не знают, как себя повести. Они опасаются за будущее, и правильно делают, что опасаются, потому что примеры, как говорится, вот они все под рукой, да?
Наглядно.
Наглядно,
да.
Абсолютно. И понимают, что он тоже не прав. Особенно, знаешь, вот эти настроения появились после того, как жесткие вот эти столкновения были. Ведь там же одна сторона говорила только о том, что вот они пытки, изнасилования, жесткость, там, чрезмерное превышение там, силы и так далее, и так далее. Обратной истории не было. Она появляется только сейчас. Там вскользь прошла информация, что 150, по-моему, да, сотрудников правоохранительных органов, или, может, даже больше, 180, не помню, что они пострадали.
Но этим вопросом, этим числам никогда никто не верит, и сразу аргумент. Но они
надо...
же на работе,
же
на работе, это их работа получать по шее.
Надо показывать, Так возьмите и покажите, отправьте съемочные группы к этим самым людям, которые пострадали.
Так все же уволились, кого отправить? Я тоже иронизирую.
Да не, ну это ерунда, да, это ерунда. Они травят там людей на всех государственных средствах, во всех государственных средствах массовой информации. Они их травят, они им угрожают, я имею в виду оппозицию. Они присылают там вот эти сообщения, им ужасные совершенно, что только не делают, и считают, что это правильно. Считают, что это правильно. Но там продолжают люди работать. Вот отправьте съемочные группы, пускай они снимут. Ну вот же, был совсем недавно, он сейчас на митинге развенчал один из фейков, я вижу, что у нас новости. Один из фейков белорусское телевидение развенчал, и Лукашенко об этом сказал на митинге в Гродно, когда семья, отец, мать и маленький ребенок, они попали в аварию, а было сказано, что их раздавил бронетранспортер. И показывали вот эти вот все телеграм-каналы ужасающие фотографии этой семьи, в том числе и маленького ребенка, девочки, и говорили, посмотрите, какие звери, да. А потом поехала съемочная группа, поговорила с этими людьми, и оказалось, что они просто попали в ДТП.
Продолжим после выпуска новостей, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 24 августа, понедельник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Романом Георгиевичем Бабаяном обсуждать насущные дела Беларуси. И вот хотел зачитать несколько сообщений, одно из них в продолжение нашего разговора перед новостями. Сергей пишет, а вот в Беларуси такая травля, имеется в виду травля журналистов, государственных СМИ, это наказуемое деяние? Я думаю, что так или иначе, да, но кто же докажет, поскольку это явление массовое, да, вот я знаю...
Массовое это раз, во-вторых, они же, ты понимаешь, они все такие смелые, что это же присылается все время непонятно от кого, а там вот эти вот аватарки смешные, выдуманные какие-то ники, имена какие-то несуществующих людей, но при этом вот такие вот ужасы, которые они присылают журналистам, я могу даже зачитать. Хочешь, я сейчас найду, покопаюсь, найду. У меня да, где-то в ленте это есть.
Да все это видели, так
это
или иначе.
Это абсолютно недопустимая история, на мой взгляд. И то, что они делают, это очень сильно напоминает Украину. И таким образом они даже не понимают, может быть, сами этого. Они даже тех, которые не приветствуют Лукашенко, да, своих же граждан, они таким образом от тебя отталкивают. Потому что в Беларуси я знаю огромное количество людей, которые, ну, ни при каком раскладе вот именно вот эти вот штуки не поддерживает. Да, нам говорят о том, что у нас Гудошников на связи, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Алексей, мы тебя приветствуем, да. Вчера был день тяжелый, а сегодня полегче, но все равно тревожно нам все равно, понимаешь, мы говорим про Белоруссию, не прекращая. Расскажи, пожалуйста, ты где находишься и что там у вас происходит?
Ну, у меня на самом деле есть интересное такое, почему...
Вот, сейчас, я знал.
Я разговаривал с журналистами, не буду, правда, говорить, какими,
так.
На всякий случай, да, которые подвергались кибербуллингу, так называемому.
Вот это то, о чем мы только что с Александром говорили, да.
Да, вот я не знаю, сейчас меня слышно, просто связь...
Прекрасно, очень хорошо слышно, да, очень хорошо.
Да, да, значит, разговаривал с журналистами. Во-первых, интересные вещи, которые мне, в общем-то, стали известны, а я раньше так даже и не думал. Они говорят, что угрозы некоторым стали поступать еще с апреля.
Mm.
То есть это, да, ну я вот такого не слышал ни разу, то есть еще с апреля. То есть это до выборов сколько еще белорусских было, а уже были у них угрозы. Кому-то за 2 месяца, кому-то там за 2 недели до. Вот. Стали поступать уже эти сообщения. Некоторым, кстати, об этом говорят, я разговаривал, 4 человека, 2 мужчины, 2 женщины. Вот женщины рассказывали, что к ним домой ломились. Вот они прям так и говорили. Домой ломились, приходили какие-то люди. Вот. На вопрос, откуда это все может быть, ну, у них ответа точного нет. Они говорят, что инспирировано, конечно, из-за рубежа. Но, в общем-то, есть и, так скажем, люди, возможно, там соседи какие-то, может быть, бывшие коллеги, которые вдруг, ну, так скажем, решили за что-то отомстить. То есть мне одна женщина рассказала вот напрямую абсолютно. Она говорит, моего телефона никогда не было ни у кого в общем доступе. Личный телефон, о котором знали только вот самый узкий круг людей. И на этот телефон мне стали приходить сообщения. То есть это значит, наверное, кто-то из коллег сдал, если можно так выразиться.
Да можно, именно так и надо, да.
Да, да, да. То есть вот... Сейчас, секундочку. Вот, я тут просто наладил немного оборудования.
Да.
Оборудование в виде телефона тоже, да, забавно получилось. То есть вот такая история. Мне кажется, это интересно. И интересно именно то, как давно это началось, потому что у меня было полное ощущение, что это произошло уже, вот этот буллинг, да, вот это давление, которое происходит на людей после того, как состоялись выборы. А нет, оказывается, заранее готовилось.
Да, это очень интересная история, очень интересная. То есть, получается, еще... да, психологическое давление оказывалось задолго до... То есть, соответственно, не только это, но и все остальное, тоже вот все эти заготовки, они были сделаны заранее. Интересно, ну, интересно.
Если верить этим словам, то так оно и получается. Еще один момент. Вот я выспрашивал, я говорю, слушайте, вот на самом деле наше сообщество журналистское, российское, на вас обиделось в определенный момент, ну, простите, что я говорил от лица всего российского журналистского сообщества, но тем не менее, наверное, это вы подтвердите сейчас. Когда там Пегова, например, по асфальту повозили.
Да, молчали, мы... коллеги молчали.
Да, мы оскорбились. Вот как такое может быть? И плюс, говорю, на самом деле было странно видеть поведение Александра Григорьевича, когда он обвинял нас в попытке там создать какой-то Майдан, значит.
Да,
это они мне в ответ сказали, да, это странно, но с другой стороны... Значит, мы сами не поняли, что это было, вот эти вот там, значит, 33 богатыря, и действительно мы подумали, что это идет из России, и мы подумали, что какие-то, значит, олигархи, вот, отбились от рук и решили, значит, устроить нам здесь какой-то ад, и, в общем, мы обиделись на Россию, даже прежде, чем она обиделась на нас, из чего, в общем-то, мы так вот поговорили и сделали один простой вывод. Ну, конечно, между нами вбивали клин. И в какой-то мере это даже получилось.
Да, если мы берем историю с этими 33, собственно, нашими людьми, которые были захвачены, да, и теперь мы знаем, на самом деле, кто стоял за этой операцией,
СБУ,
то, то вполне может быть, что и все остальное тоже их дело рук.
Да, очень, очень интересно. И мне было интересно понять именно, как они это воспринимают здесь, на какие у них резоны, почему они на нас обижались. Оказывается, у них поводов обижаться на нас тоже было предостаточно. Но я надеюсь, что все эти поводы, они сейчас себя исчерпали, просто потому что ситуация такая в стране. Либо мы будем все друг на друга обижаться, либо просто
хорошо.
Надо все это
Алексей, скажи, пожалуйста, сегодня. Хорошо, скажи, пожалуйста, тихо сегодня в Беларуси, в Минске?
Вот я сейчас иду по улице, да, я даже вам сейчас скажу, по какой улице я иду. Я вот сейчас, мне надо 5 метров добежать.
Давай.
Это, это проспект Независимости, я вышел на него. Значит, проспект Независимости по-русски.
Да.
Ну, вот я иду, здесь люди, едут машины, вы слышите, наверное, даже вот в микрофон.
Да.
Здесь нет сигналов, вот вы видите, никто не сигналит, никто ничего не кричит, ни одного флага нет бело-красно-белого. То есть обычная жизнь. Более того,
обычно.
Я иду среди людей, и я разговариваю с вами на такую животрепещущую тему, как мне кажется, и упоминаю даже некоторые спецслужбы других стран.
Да.
Никто на это вообще никак не реагирует, всем все равно.
Алексей, такой вопрос еще, слушай, очень хочу задать его. Скажи, пожалуйста, после вчерашнего вот этого видео, где Александр Григорьевич с автоматом, да, и где он обращается и прилетает, и летает, и про крыс он там говорит, и потом обращается к силовикам. Как на это отреагировали там?
Ну, все-таки, мне кажется, больше в юмористическом ключе. Хотя некоторые все-таки люди как-то это восприняли довольно серьезно. И, может быть, даже, ну, я имею в виду сторонников Александра Григорьевича, они говорят, ну, это нам знак, что он не сдается, и это хорошо.
А, вот так вот, да, понятно.
Конечно, да, а другие все-таки в юмористическом ключе, но, опять же, я не знаю, насколько это
юмористическом, то есть там было что-то такое смешное?
Ну да, они вроде как смешно, там походил, рожка нет в автомате, вроде смешно. С другой стороны, я думаю, что это, конечно, определенной степени бравада, когда ты смеешься над такими вещами, потому что когда глава государства берет в руки оружие, пусть это символическое какое-то, да, оружие, то есть да, оно действительно нет рожка, и он прямо сейчас не стреляет, но тем не менее, это же очень важный знак, которые, я думаю, нужно читать и делать определенные выводы. И я думаю, что все, на самом деле, выводы все сделали нужные. А дальше уже начался юмор. Это такая, может быть, защитная там, психологическая реакция. То есть, а теперь мы над ним посмеемся. Ну, а где-то на подкорке совершенно другая информация, что...
Совсем было не смешно, мое мнение.
Да, он не сдается,
Было не смешно, тем более, что... Ну, при чем здесь опять этот магазин? Был этот магазин или нет? Он потом был. Они что, не видели?
Потом это? Потом да.
Да, это понятно, понятно.
Алексей, у меня вопрос, приветствую.
Конечно,
вот сейчас журналисты, насколько они, Какое у них психологическое состояние? Продолжается ли эта травля с такой же интенсивностью? Они деморализованы или, в принципе, уже полегче, уже можно работать?
Потому что... понял. Они говорят, что все-таки стало легче. Плюс рассказывали о том, что некоторые люди прямо сразу там не уходили с работы, но брали отпуск, потому что приходили и говорят, мы не хотим попадать вот под этот прессинг, дайте нам отпуск, а потом, когда все устаканится, мы вернемся.
А ты
вот
знаешь, многие... извини, ради бога, что я тебя перебил, да? Я знаю еще одну категорию людей. Но это вообще замечательная совершенно история, да. Это
когда
люди,
продолжают работать?
Не, они ушли, не, они вначале ушли в знак протеста, в знак солидарности с протестующими, они ушли, сделали громкие заявления, что мы не можем себе позволить это, ту-ту-ту-ту и так далее. Да? А через два дня, пришли и говорят, хотим снова вернуться на работу.
Есть такие люди, безусловно.
Это удивительно просто.
Да, об этих людях тоже рассказывали. Нет, с одной стороны удивительно, а с другой стороны на самом деле неудивительно, вот если позволите. Даже могу понять, почему.
Почему?
Есть такая штука, как мне кажется, как эмоции. Иногда люди вот руководствуются этими самыми эмоциями. Вот они что-то, значит... сполошились, они что-то там решили сказать, они громко крикнули в пустоту. Потом поняли, что пустота отвечает ничем, и решили все-таки работать. Ну, такое есть. В целом, по настроению, если... У меня есть еще время?
Да, конечно.
Да, в целом, по настроению, так скажу, немножечко друг друга подозревают. Вот такое есть ощущение, что все-таки коллективы теперь... Есть некое разделение, которое, может быть, не обозначается на словах между коллегами, но ты можешь подозревать, что твой коллега, он, в общем-то, тебе и не коллега. Что, возможно, он кому-то дал твой номер, возможно, он на самом деле жаждет, чтобы к тебе пришли ночью, постучали в дверь. Вот это напряжение сохраняется. Но в целом, вот что женщины, что мужчины, такое ощущение, они из стали сделаны. Я говорю, а вам не страшно? Нет. Ну как, они говорят, может, оно, конечно, и было бы страшно, но, и заявляет мне женщина, я вообще жила в Нижнем Тагиле в 90-е, поэтому мне ничего не страшно. Да, это натурально так.
Алексей, что такой общий вопрос, общего характера. Удается посмотреть нашу повестку, наши СМИ, какие-то ленты зацепить глазом?
Да, постоянно.
Вот всегда российские СМИ обвиняют и из Беларуси, и из России тоже, да, из Подмосковья в Москву, из Питера в Москву. Вы не так освещаете. Все на самом деле совсем не так. Люди хотят не этого. Они это не говорят, они говорят совсем другое. Вот ощущение, вот картинка в СМИ, которую мы видим здесь, насколько она совпадает с реальностью на улицах Минска?
Нет, если брать новостную картинку, она совпадает процентов на 98%. Если брать аналитику, то она, как всегда, пестрит разными мнениями и тех людей, которые действительно разбираются в вопросе, и тех, кто такое ощущение, ну, сел на теплый диван и на этом теплом диване как проанализировал вечерком,
все,
и потом уже как-то вот...
Все аналитики, слава богу, сегодня токсикологи. Вот в этот момент они все разбираются в токсикологии, поэтому...
Леш, вот про 98% совпадения по картинке, и я вспоминаю вчерашнюю нашу с тобой переписку, где ты прислал мне сообщение, я уже не помню чье, да, и свой текст. А мы точно сейчас с ними находимся в одном городе?
То есть, это правда, да, это удивительно.
Да, то есть старые кадры, на мой взгляд, просто старые кадры, старую фотографию просто размещают и показывают. При
вот
этом,
и у меня такое тоже было ощущение.
Да, ну так оно и было, скорее всего. При этом корреспондент, да, Саш, тебе для понимания, там Алексей выходит в кадр, делает, значит, ну, снимает себя на телефон и говорит, я вот здесь на площади, да, и сейчас я пойду, буду общаться там с людьми и покажу там, что происходит на этой площади. И понеслось, три куска видео у
и
нас.
И старая картинка, да?
Нет, три куска у нас видео, мы это все публикуем в телеграм-каналах своих, да, там выводим его с этой площади в эфир, потом второго корреспондента выводим в эфир, третьего корреспондента выводим в эфир. Они все рассказывают, и буквально через некоторое время мы видим совершенно другую картинку в другом средстве массовой информации, где там такое количество людей просто на этой картинке,
там,
что дальше некуда.
Там вышла вся Индия и Китай вместе взятые.
Ну, хорошо, снега нет. Хорошо, снега нет, одно могу сказать. Алексей, пару вопросов от слушателей есть. Ну, да. Во-первых, несколько слушателей сомневаются, что это Гудошников, голос не похож.
Это говорят. Не Гудошников.
Так, ну давайте, родился в Уральске, Западно-Казахстанской области, что еще сказать.
Я иронизирую. Многие говорят спасибо, что вы профессионально работаете, интересно освещаете. Спасибо. Вот вопрос. Какие СМИ у меньшан сейчас в приоритете? Местные белорусские или зарубежные? Если зарубежные, то какие? Вот какое-то есть понимание?
Есть понимание, естественно, в приоритете сейчас телеграм у всех, как всегда, и это зарубежные телеграммы. Но потому что раньше, как я понимаю, здесь вообще этим не интересовались. Я, опять же, разговаривал уже с коллегами из традиционных СМИ, они мне говорят откровенно, сказали. Я говорю, слушайте, у меня такое ощущение, что вы, конечно, немножко отстали от времени. Они говорят, ну, наверное, может быть и да, то есть они не спорят. Кажется, мы прозевали вот этот момент, когда надо было работать вот на новых платформах интернета и прочего, да, вот и Telegram, и YouTube, и вот все вот это. Кажется, мы прозевали его. Я говорю, ну, так оно и выглядит со стороны. Я говорю, в России в этом смысле давно уже работают плотно и хорошо, и, ну, то есть не отказываются ни от какой площадки. Если у тебя есть какая-то информация, ты ее несешь сразу и везде. Поэтому, да, вот такое ощущение, что пока все-таки превалируют вот эти вот издания пропольские. Вот. Ну, как дальше будет это обстоять дело, вопрос.
Ну, и еще один такой вопрос. Вот, опять же, по ощущениям, да, поскольку у нас нету ни социологии, ни статистики, ничего нет. По ощущениям, в Минске сейчас много приезжих, ну, кроме вас, конечно.
Так этого я вообще не смогу сказать. Единственное, могу сказать про митинг, да, вчера. Там прям вся Белоруссия была, я имею в виду географически. То есть не все люди из Белоруссии приехали, да, но со всех регионов. То есть там и из Гродно кто-то был, кто-то еще откуда-то был, вот из разных-разных городов. Но это в основном, я гарантирую, это молодежь. Мне один мальчик, вот я даже не буду говорить, да, мужчина, а именно мальчик. То есть вот на него смотришь, мальчик, он рассказывал, что он из Гродно, и он вот попал под замес, так скажем, в определенный момент с правоохранительными органами у себя в городе. Потому что он ехал якобы на велосипеде, значит, и когда правоохранительные органы проводили операцию по задержанию именно реальных боевиков, вот кто с арматурой бегал и прочих ребят, он почему-то решил к ним подъехать и спросить дорогу.
В библиотеку?
Ну, я не знаю.
В библиотеку, ну, я не знаю. Уже его, да, вот чтобы уж до конца, как говорится, да.
Ну, хотите комизму добавлю в эту ситуацию, потому что комизма на самом деле еще больше. Вчера стоит, значит, вот идут протестующие, то есть, ну, сколько их тысяч, я не знаю, официально дают 20, эти пропольские каналы дают 200. Ну, я думаю, что, на мой взгляд, ну, может, 30-40, наверное, было. Но это, опять же, как считать, непонятно, пускай считают те, кто умеет это считать. Ну, вот идет эта толпа людей, да, несколько десятков тысяч человек, и стоит перед ними ОМОН. Вот они встают, ОМОН ничего не делает, и какая-то женщина, ну, это потрясающе. Она подходит, вот напередок выходит до ОМОНа где-то 10 метров. Она говорит, я хочу туда пройти, мне нужно по делам, пропустите меня. Ну, да, конечно, проходите, будьте добры, а все остальные постойте здесь. Ну, то есть, вот когда протестующие пытаются играть вот в этот, простите, да, неэфирное слово, наивняк, это немножечко раздражает. Это похоже на то, как вот в Москве некоторые люди говорят, что они просто прогуливаются. Нет, ребят, так, ну, не, да, пойдет. Либо, да, вы...
Понятно. Да, либо или вы голубей кормим, да? Да, или же протестуем, да.
Конечно. Уже конкретно определитесь, говорите. Я, значит, революционер, я поменяю там то-то, то-то. Ну, окей, мы вас поняли. А вот это «я просто иду за хлебом, пропустите меня туда». Тоже была интересная вещь. Стоит также, ну, это внутренние войска стояли, к ним подходит женщина. «Парни, хотите хлеба?» Ну, картина, согласитесь, да?
Ну, да.
Вот здесь стоят, видимо, голодные, значит, служаки, и к ним подходят женщины. «Хотите хлеба?» И из костела, как она выразилась.
Эти садисты не взяли хлеб. Они против нашего хлеба, понятно.
Не, Алексей, а ну, как, нет, тебе, да, как тебе вчера... Ясенев, по-моему, прислал нам это видео, когда они уже подошли, собственно, к Стелле. А кто был впереди? Там два человека на инвалидных колясках.
Да, это роскошно.
Да, а вот никого потом... не смущало, допустим, ничего в этом видео. Вот я, нет, это видел, да, и думаю, просто я это вижу уже который раз.
Если позволите, я потом, я чуть позже туда уже подошел, потому что я выкладывал как раз видео. Ну ладно, неважно, не буду рассказывать это все лишнее, то есть технические подробности. Я чуть позже подошел, я их видел там. Они потом, значит, стояла толпа, соответственно, с другой стороны парк охраняют. силовики, и вот тротуар остался. Я по этому тротуару иду, значит, записываю видео, которое не могу выложить из-за проблем с интернетом, так, к сожалению, в этот раз было. Вот. И вот они двое катаются туда-сюда. Я думаю, что это просто эффектная картинка, конечно.
Ну, конечно, конечно.
Я думаю, конечно, что где-нибудь в Комсомолке вы еще можете увидеть следующую картинку. Это еще было на площади Независимости. Значит, стоят протестующие, угу, вот, смотрят туда, вот как она вниз идет, площадь Независимости, да, я забыл, как улица называется там вниз.
Да.
Вот, они смотрят туда, там стоит, опять же, ОМОН, представители, да, правоохранительных органов, на них метров 100.
Да.
Ну, они им кричат, что вы палачи и так далее, все ясно. И вдруг появляется велосипед, натурально велосипед.
Угу.
На велосипеде сидит дедушка, седовласый, ну так, лет ему, ну так, мне кажется, ну 70 может быть, где-то 70. И у него сзади, значит, на багажнике, в специальном кресле детском, внучок.
Uh-huh.
А внучку, дай бог, 2 года.
Uh-huh.
Вот дай бог, 2. Это самый край. А так, может, и 1.5. И он подъезжает натурально к ним, примерно метр он от них проехал.
Uh-huh.
То есть едет прямо на них, при них проезжает. Ну, я понимаю, зачем это нужно, опять же, да? У него, естественно, флажки, какие-то цветочки, дети. То есть весь суповой набор. В этот момент, конечно же, все журналисты тут же опа-опа-опа.
Ну,
вот
да,
именно так реагируют. Оп-оп-оп-оп. И начинают фотографировать. Я думаю, просто там стояли ребята в комсомолке, что у них этот кадр есть. Я не успел снять.
Ну, это вот, все из той же оперы, да, что женщины с цветами к ОМОНовцам, обнимашки, конечно, с ОМОНовцами, да,
это,
на коленях перед ОМОНовцами,
колено,
да,
Black
да,
Black
ну, это мы все видели, да, это мы все видели, да. Спасибо, Алексей, молодец, спасибо, спасибо.
Не за что, всегда на связи.
Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Я бы хотел сделать пару технического характера заявлений, вот слушатели тоже обращают внимание. Алексей употребил неэфирное выражение, оно звучит как «наивняк». От слова наивно, а не то, что вам, дорогие слушатели, послышалось.
А что послышалось?
Я не знаю. Да, да. Это наивняк. Вот. И отвечая на вот, тоже вопрос Игоря Борисовича, что разговор со слушателями обязательно. Мы сейчас со слушателями продолжим. Я думаю, уже после выпуска новостей будем принимать звонки. Пока вот хотелось обсудить происходящее с очевидцем событий. Вот, опять же, есть же такое мнение, что то, что, чем вы занимаетесь, это все домыслы, какие-то фантазии. Ну вот человек идет по улице, по проспекту, не побоюсь этого слова, незалежности. Вот, и рассказывает, как там обстоят сейчас дела. И он находится там ежедневно, у нас есть свежая, да, информация. Ну...
У нас там находится еще два человека, И один из них уже сбросил фотографии. Это такие листовки, там, я не знаю, буклетики, да, или рисунки, да, я не знаю, как это назвать, которые подбрасывают сейчас квартирам ОМОНовцев. А я тебе сейчас покажу, да, а ты опишешь людям, или хочешь, я опишу, да. Значит, сердечко, раскрашенное в цвета вот эти вот бело-красно-белые, значит, девушка, и это сердечко у нее вот здесь, да, и она вот так вот с распростертыми объятиями, значит. Потом, вот смотри, человек с этим флагом, или же вот такая вот красавица белоруска там в национальном костюме, тоже
текстовка интересует.
Текстовка, это вот он пишет о том, что они вот это все дело подбрасывают сотрудникам милиции. Таким образом, продолжается вот
вы
это.
Вы против
вот...
мирных людей.
Да, да,
посыл
да,
такой.
Да. Продолжается. Вы против мирных людей.
Почему
вот
латиница
это, да,
и вопрос? Почему латиница написано? У меня есть объяснение.
Да. Да. Продолжается, значит, вот это вы против мирных людей, и при этом переходите, как они говорят, на сторону света. То есть на сторону добра. Mm. Переходите сюда. То есть...
В немецком плену вас покормят. Да, да. Это я помню,
да,
такие
да,
листовочки.
Да. Вот массово происходит. Вот еще вот, смотри, вот такая вот фотография замечательная, вернее, рисунок, да. И вот это вот все подбрасывают квартирам сотрудников правоохранительных органов и внутренние войска, вот, да, офицеры, где живут. Другое дело, что они же знают, где живут все эти люди. И они целенаправленно этим занимаются. И даже друг с другом спорят. Я вчера зашел там на страничку одного человека и вижу, что человек, в принципе, поддерживает там всех протестующих, да, но не поддерживает вот эту историю. И он им объясняет, что вы не можете обвинять этих людей, потому что вы не суд, ничего. То есть они выполняют свою задачу, они работают. Если вы считаете, что они участвовали, как вы говорите, в пытках и изнасилованиях, то суд должен принять решение, что они в этом виноваты. И пусть это будет суд там после падения режима, как он пишет. Ну, ты даже себе не представляешь, какие комментарии, собственно, под этой публикацией. И это очень похоже на одну замечательную страну, которая находится...
С которой не принято сравнивать.
Совершенно верно.
Вот, ну, я думаю, что после выпуска новостей, да, перейдем к обсуждению, послушаем ваше мнение. Хотя, конечно, вот мое ощущение, что человек, который свое собственное мнение составил, хоть про марсиан, хоть про другие обстоятельства этого процесса, да, уже, ну, невозможно переубедить, но, по крайней мере, послушаем, поспорим, поговорим. Ну вот, пишут, что в исторической перспективе режим Лукашенко не удержится, чистая экономика. Да я, честно говоря, вот даже комментировать это не могу, да, ну, то есть, чисто экономика, да, режим Дональда Трампа может не удержаться, есть экономисты, которые убедительно это доказывают, да, вот, я думаю, что мы живем во время, когда работает множество факторов, а не один единственный, и сейчас, вот мы говорили о прогнозах, на мой взгляд, даже высочайшим специалистам прогнозы очень сложно будут даваться. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 24 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. В студии также главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Обсуждаем Белоруссию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Звоните, задавайте вопросы, делитесь мнением, будем обсуждать. Вот первый звонок сразу беру. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, уважаемый Роман. Ну, Александр тоже не менее уважаемый. Мы просто с вами часто услышимся. Вот, с Вайс. На самом деле, хочу сказать, что после выборов там засветились сотрудники, которые были выявлены спецслужбами Белоруссии, Информнапавм и Amnesty International, так называемые военизированные гуманитарно-волонтерские организации, которые в Сирии действуют против российского присутствия. Я напомню просто один эпизод. После сбитого бомбардировщика у них так накипело, что ВКС России бомбят селение туркоманов Лаские, Байрбуджака и Телбисеха, это уже в Хомсе, в центре Сирии, что они обещали публиковать во всех всемирных доступных сетях персональные данные всех военнослужащих, которые служат в Нахмиимим, вплоть до последнего рядового и родственников, независимо от того, их родственников, и независимо от того, проживают они в России или нет. Вот. Поэтому я хочу сказать, что какие-то данные тех людей, которым угрожают, не так трудно достать. Там СБУ тоже как бы тоже порылось, но тем не менее у этих организаций обширные связи на исторической родине Великобритании, в Мекке натовских разведок это Австрия. И в том числе Ватикан. Ватикан тоже там, его присутствие там замечено. Поэтому несколько епископов тоже посещали Белоруссию, и не только накануне выборов. По поводу того, что сейчас там будет, я думаю, что в любом случае то, что продемонстрировал Лукашенко, что он не будет отсиживаться в каких-то окопах, как Уго Чавес, или там не лучший пример Александр Рудской, который тоже как вице-президент бравировал с автоматом, но тем не менее он показал единство со своей армией, которая, слава богу, его поддерживает. Я, конечно, с самого начала был нейтрален к Лукашенко, но это на самом деле худший из зол, который нам хочет предложить Тихановская, которая еще накануне выборов, почему-то это российские СМИ не освещают, а больше превалируют так называемые оппозиции, вот, заявила, что она за полную денонсацию и пересмотр всех договоренностей с Российской Федерацией.
Я сегодня слышал какое-то заявление какого-то мужчины из этого координационного там штаба, или как он называется, где он сказал, что никогда мы об этом не говорили, ни о каком нарушении отношений с Россией.
Неправда.
да.
Неправда.
И быстренько закончу. На самом деле призывы были, как минимум, я начал следить за белорусской прессой за полторы недели до выборов, которые Тихановская сразу стала считать нетранспарентными и необъективными. Но сегодня она сказала в своем очередном интервью, что это выборы не свободные, не справедливые. Но любой дачник может сказать, почему выборы проходят сегодня, я занят на даче, и поэтому не смог на них пойти и отдать свой голос. Поэтому несправедливыми это не относится данное определение ни к той ситуации, которая сейчас непосредственно в Беларуси. Я думаю, что в любом случае вот этот координационный центр, это на самом деле это клоуны, которых не будет спрашивать МВФ. И последнее я хотел сказать. Все легли под Европу, и даже Австрия и Польша закрыли свои судоверфи, в том числе агропромышленный комплекс Австрии потерял почти 50%, когда вступил в Евросоюз.
Но это не имеет отношения, да, это известная история. Конкретно к делу не имеет отношения. Я, кстати, не думаю, что там сидят дураки. Вот у нас, мы вот любим так раздавать эти клички, ярлыки, что, мол, дураки, дебилы, там, какие-то три домохозяйки. Я считаю, профессионалы.
Я не слышал в последнее время вообще ничего подобного. Мы, наверное, об этом уже не говорим. Это раньше, раньше мы говорили, ой, да куда денется Молдавия, ой, ну Украина-то никуда не денется, да, Армения куда может деться, да, ну это вообще невозможно, да, Беларусь, ой-ой-ой, сейчас этого нет, и слава богу, и хорошо, потому что мы прекрасно понимаем, что на самом деле все могут куда-то деться, и желающих их куда-то деть выше крыши. А что касается Тихановской, это вообще для меня загадочный персонаж исторический, потому что мне, с одной стороны, как-то ее и даже жалко, на самом деле. Мне кажется, что она сама не ожидала, что она окажется вот так вот на пике всех этих событий. Но, вы знаете, наблюдая за ней вот сейчас, да, она сейчас даже не может понять вообще, что нужно говорить, а чего не нужно говорить. Вот она там несколько дней назад делает заявление. Я считаю, да, я вот лидер, там, то все, да, там. Сейчас она говорит. Нет, и выборы там не состоишь, несправедливые, там, захвачены, все не демократия, да, хорошо. Следующее ее заявление, что мой муж, я не исключаю, что мой муж будет участвовать в новых выборах, если они будут на территории Белоруссии. До этого там то, что она говорила, я уезжаю, я ничего не хочу, там я оказалась в сложной ситуации, я обычная женщина с детьми, да, а потом выясняется, что она уже там чуть ли не провозглашает себя президентом. Потом вот эти бесконечные заявления на английском языке и встречи там уже вот с этим замом госсекретаря Соединенных Штатов. Очень странная дамочка, но еще более странная женщина, это ее представитель в Минске. И мне кажется, что вот эту вот даму, которая Колесникова, да, мы недооцениваем. У нее далеко идущие планы, и Тихановская уж точно ею всерьез не рассматривается.
Продолжаем. С вами в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я историк и хотел бы высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу по Лукашенко, по событиям в Белоруссии. Меня зовут Владимир Борисович Романюк, 67 лет, историк. И хочу сказать, что сменяемость власти обязательно должна быть. Какой бы ни был прекрасный человек, президент, но он, если долго находится у власти, конечно, он надоедает людям. Хочется кого-то другого, чего-то новенького. Поэтому сменяемость власти... Вот Каддафи, он все сделал для народа, они жили в шоколаде. Однако видите, что с ним произошло. Так что сменяемость власти, это, во-первых, обязательно должна быть.
Как там в Англии-то с этим, не знаете, случайно?
Я вчера об этом говорил, и там меня не поняли. Я говорю, как же с английской королевой? Там же монархия. Да какая разница, монархия там или нет?
Это там, монархия, это только вывеска, можно сказать. Но и реальная власть все-таки не в руках королевы.
А вот я бы не делал таких смелых заявлений.
Хотя она ей пользуется, и в Канаде было время, когда генерал-губернатор применял свою власть. Это единичный случай. И в Австралии был момент, когда генерал-губернатор...
Ну, в общем, там это совсем другое дело, мы поняли.
Нет, но я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, значит, сменяемость власти обязательно должна быть. Во-вторых, строй может меняться в стране. То социалистический, то капиталистический, то вот как в Китае. Там на Тайване, Китай абсолютно справедливо считает Тайвань своей территорией, и со временем они обязательно объединятся.
Кроме сменяемости власти, дайте какой-нибудь тезис еще к обсуждению.
Нет. Это одна вещь. Сменяемость власти обязательно должна быть, несмотря на то, что президент великолепный и старается для народа. Он, Лукашенко, действительно старается для
но
народа.
Но это мы услышали. Никак... Ну, у нас не да. очень много времени. Давайте по...
Дальше. Строй может меняться. Главное, страна, чтобы не разваливалась, как развалилась наша страна, Советский Союз. Главное, чтобы страна
позиция понятна. Спасибо. Я вот хотел, основываясь на этом мнении слушателя, вспомнить другой исторический момент. Есть один человек, которым предъявляли все эти претензии. Убийства, пытки, все что угодно. Но институт Гувера есть такой американский. Есть прекрасный экономист Илларионов у нас с понятнейшей позицией. Они говорят, ну да, конечно, вот это все. Но экономическое чудо — это его заслуга. Вот говорят, Лукашенко свалит то, что экономика там. Это все. Угадайте фамилию человека, который совершил экономическое чудо, перейдя из социализма и такого странного капитализма к нормальному рыночному с точки зрения американцев и таких рыночников-экономистов капитализму, который поднял страну, несмотря на два серьезнейших экономических кризиса, один, который достался ему в наследство после переворота. Аугусто...
Покойный Дон Аугусто.
Ну вот, это Пиночет, да? Хотя вот пишут Сталин. Ну вот, несколько слушателей угадали. Я к тому, что тут, конечно, есть эмоциональность восприятия, да? Вот кому-то хочется сменяемости ради сменяемости. Кому-то хочется каких-то новых экономических свершений даже там, где их невозможно, как казалось бы, сделать, да? Ну вот, ну... Как оно будет, я вот не берусь предсказать, правда, но я вижу,
не, что... А что слушатели пишут? Пиночет — это хорошо же, да?
Нет, они просто отвечают на мой вопрос, кто это такой. Ну вот пишут, а сам Лукашенко-то, вот с Тихановской сравнивая, не странный персонаж с Колей? Вот он не странный персонаж, не выглядит ли он странно?
Наверное, не знаю, может быть и выглядит. Для кого-то может быть странно, для кого-то нет. Кто-то считает его, там, я не знаю, вообще ужасом каким-то ходячим, а кто-то его любит. Но я наблюдаю за людьми в этом координационном совете оппозиции, которые выходят к своим сторонникам.
Штабе.
И на улице иногда, да, вот они выходят, да, к своим сторонникам и начинают говорить: мы белорусский народ. А это меня, знаешь, как вот просто бесит меня это, ну, не побоюсь этого слова. Слушайте, а те люди, которые вас не поддерживают, они не белорусские, что ли, народ?
Конечно.
Вы зачем раскалываете страну? Вы раскалываете нацию, вы раскалываете народ, и это все может привести к противостоянию этих двух частей одного народа. И это ради чего? Это ради чего вообще все делается? Ради того, что должна быть просто сменяемость? Ну, идите к этой сменяемости, в конце концов, другими путями. Но они не идут. Им это не нужно. Им нужно оказаться сейчас там, знаешь, вот припасть там к чему-то, к власти. А какой ценой? Ну, это уже вопрос второй. И что-то мне подсказывает, потом эти ребята просто цепляются за эту власть до последнего. Потому что, когда они сами приходят к власти через улицу, они потом никогда никому не разрешат выйти ни на какие протесты и будут их жесточайшим образом разгонять.
Ну вот у них перед глазами есть успешные кейсы, знаете, есть такое слово популярное.
Ага.
Есть, когда улица привела к власти, ну, условно улица, да, когда мы говорим «улица привела», да, мы опускаем ту часть.
Кого? Давай.
Есть господин Пашинян, есть господин там Зеленский, есть, ну, вот ряд, ну,
давай,
да, фигур.
Давай начнем с Пашиняна. Подожди.
Я про этих людей, у них есть убедительная картинка.
Нету картинки.
Им говорят,
да нету
пацаны,
картинки.
Мы вот его поддержали, он премьер, вас поддержим тоже. Делайте, как мы вам говорим.
Слушай, я вот Армения на сегодняшний день расколотая страна, расколотая нация. Господин Пашинян, который пришел к власти, потому что там подавляющее большинство людей просто уже видеть не могла там Сержа Саркисяна. Он пришел к власти на этом фоне. Он сразу сделал заявление на одном из своих митингов. Есть революция, есть контрреволюция, есть белые армяне, есть черные армяне. И никогда в жизни там больше там, черные армяне к власти не придут, потому что он знает, что таким образом можно прийти к власти. Армения расколота сегодня.
Но ему-то нормально.
А ему?
Ему
так
лично.
Я же тебе об этом и говорю, да что
я,
они...
Я про этих
господ
говорю, им тоже будет нормально.
Да, и им самим конкретно, да. Но не белорусскому народу. Конечно. Белорусский народ будет расколот.
Давайте, слушатели, попробуем включить наш разговор. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы сделать такое замечание небольшое. У вас как-то все однобоко. И отзываетесь о гражданах Беларуси, о народе как-то эти, те. Ну, как-то очень некрасиво звучит. Вот у меня в друзьях...
А мне кажется, нормально,
белорусы,
абсолютно.
Белорусы, видите, я вообще скажу.
Нет,
белорусы,
не извиню.
И вот они
не
тоже
извиню.
Вас слушают.
Тогда, не извиню.
Ну, не извините.
Да, вы же не папа мне и не мама делать мне замечания, тем более, когда это абсолютно, собственно, некорректная история. Мы никогда и ни разу, и сегодня, и до этого не оскорбляли ни одного человека, который принадлежит белорусскому народу. Поэтому не нужно тень на плетень наводить.
Ну, Тихановская, видимо, имеется в виду.
Вы более эфир... агрессивно.
Алло, Николай, здрасте. Алло. Тишина. Вы в эфире, слушаю вас. Так, у нас технически это, но сейчас мы наладим. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Федор на связи.
Здравствуйте.
Вторую неделю я наблюдаю за этими всеми событиями, и в Беларуси у меня... Я так не могу найти ответ, может быть, вы подскажете. Вот народ Белоруссии в целом, он к России... Или нет? Потому что Лукашенко это одно, правительство это одно, а вот народ. Я вот, например, так и не понимаю, они с нами или они против нас? Как?
Ну вот смотрите, Петр, вот по моим ощущениям, большинство людей за более тесные, ну или, по крайней мере, хотя бы за те же самые отношения, вот такие вот тесные, которые есть у Беларуси сегодня там с Российской Федерацией. Но... Среди протестующих сегодня те люди, которые протестуют против господина Лукашенко, эти люди тоже есть. А, и эти люди есть, соответственно, среди тех, которые выходят на акции поддержки там, действующей власти. Могут ли измениться настроения? Да, могут. А могут, собственно, там, я не знаю, пересмотреть свою точку зрения там эти люди? Да, могут. Это зависит от многих факторов. Во-первых, часть людей, которые выходят на протест, я об этом тоже говорил, что среди тех вот тысяч людей, которые выходят протестовать против Александра Григорьевича Лукашенко, там есть люди, которые протестуют против того, как прошли выборы. Фальсификации и все остальное, как говорят, да? Другая часть людей... которым просто надоел, которым нужна сменяемость, вот как звонил наш радиослушатель. И не важно, что получится.
Потому
потом,
что это хорошо.
Да, просто должна быть сменяемость. Есть часть людей, радикалы-националисты, которые категорически против того самого курса, который проводила Республика Беларусь, то есть на союзные государства там с Российской Федерацией и взаимодействие очень тесное с Российской Федерацией. Они против. У них другое мнение, с кем нужно, значит, идти на сближение, там, с Западом. Хорошо. И есть люди, которых Александр Григорьевич Лукашенко запутал на протяжении нескольких, там, лет проводимая политика. Ведь многие эксперты говорили о том, что он просто зачищает, там, политическое поле и убирает в этом политическом поле все силы, которые ориентированы на интеграцию, допустим, или на более
все
тесное взаимодействие.
НКО, совершенно верно. Все да. Пророссийские СМИ.
Совершенно верно. Потом уже перед самими этими выборами вся вот эта история с захватом наших людей, это тоже запутало вот часть протестующих, которые сейчас стоят и протестуют, запутало их, и они не могут, и поэтому они тоже против него, потому что они не хотят ссориться с Россией, не хотят, чтобы Белоруссия отдалялась от Российской Федерации. А по ощущениям, мне кажется, что большинство на сегодняшний день все-таки пророссийской ориентации люди.
Ну, я свое мнение скажу. Мне кажется, что люди, несмотря на там меняющуюся новостную повестку, да, я вот убежден, что мнение человека поменять о том, что вот Россия была, ну, там, частью общего прошлого, частью настоящего, и вот отрезать будущее, сказать, вы знаете, там 33 каких-то приехали в камуфляже, все, теперь Россия враг. Ну, можно это в моменте, да, в СМИ, там, разогнать, есть такой профессиональный термин, разогнать по СМИ. Но человеку поменять мнение, что вот его знакомый, тот, с кем он служил в армии, угу. Тот, с кем он учился в ВУЗе, тот, с кем он даже в школу ходил, люди разъезжаются, что вот это теперь враг. А человек, который живет, ну, например, там, в другой стране, это теперь лучший друг, хотя язык разный, ну, все разное. Это сложно. Но вот и в нашем эфире, и в нашем эфире звучало мнение, что молодежь, она хочет как в Европе. Она хочет либо в Европу, либо как в Европе. Рацио, да, то есть какой-то рациональной под этим подоплеки нет. Я просто хочу, чтобы было так. Я просто хочу, чтобы у меня вот было так же, как там.
Когда задаешь уточняющий вопрос, вот корреспонденты наши там общаются с людьми и задают им вопросы, да, спрашивают, а как в Европе это как?
Начинают 4000 евро зарплата.
Они даже этого не говорят. Это на Украине так говорили.
Там две было, здесь 4, я
слышу. Да, но на Украине, помнишь, да, они даже не понимали, что речь идет об экономической ассоциации, да, они почему-то думали, что речь идет о вступлении в Евросоюз и про пенсии там рассуждали и так далее. Здесь этого тоже нет. Здесь просто начинают плавать. А мы вчера выводили в эфир одного из парней молодых, которые стояли на митинге протеста. И просто ему повесили там все вот эти гарнитуры, микрофоны, и мы общались с ним. Жень Фомина и я задавали ему вопрос, его звали Максим. Мы спрашиваем: Максим, а вы понимаете, что ситуация взрывоопасная и что это может привести к чему-то нехорошему? Он говорит: нет, у нас такого быть не может. Спрашиваю: почему? Он говорит: ну, потому что мы вот сами по себе там вот такие вот люди, вот наша ментальность, наш народ, да, мы вот даже когда на лавочке вот эти пресловутые там
сбираемся,
да, снимаем тапочки. Я говорю: это все здорово, да, все здорово. Но я говорю: вы понимаете, что... во многих странах мира, поверьте, я говорю, мне, я это уже слышал. Я слышал, что у нас уж точно этого всего не будет. А это происходило. Я говорю, потому что это зависит не от вас. Достаточно одной провокации. Вот сейчас вы там стоите, вот, да, на расстоянии там нескольких метров, допустим, от сотрудников ОМОНа. Достаточно одной провокации, и все, от вас уже вообще ничего не будет зависеть. Вы это понимаете? Ну, мы надеемся на лучшее, надежда умирает последней.
У меня, кстати, вопрос по поводу запутывания, да, вот смотрите, у нас такая, ну, наверное, была уже, может быть, мы к ней еще вернемся как-то, такая история, как союзное государство, и вопрос у ряда наших слушателей у меня тоже, а что с ним-то? Вот мы им устроили, да. Потом Россия вдруг враг, вмешивается в выборы, там, посылает боевиков, а сейчас как? Что насчет союзного государства-то? Где дорожная карта? Где речь Медведева? Какого там, 17-го года, да? Поездка Мишустина за полтора там месяца до выборов. Сейчас что-то не слышно этой повестки. Что с ней, как вы считаете?
Мне кажется, что тема союзного государства еще всплывет. Причем в ближайшее время. И это правильно, потому что на самом деле оно есть. Это достаточно серьезная история, хотя, может быть, в какое-то время мы там уже все в этом разочаровались, не было никакого там движения вперед, да, все буксовало на одном месте.
Ну и были шажки в недружелюбную нам сторону, например, визовые со стороны Беларуси туда.
Было, они обвиняли, наоборот, нас в том, что мы закрыли границу, помнишь? Но это не важно. Но эти документы есть. Эти документы принимались на самом высшем уровне. Эти документы были ратифицированы парламентом и России, и Белоруссии. То есть это все очень серьезно. И мне
сейчас,
кажется...
Сейчас, одну секундочку. Да. Вот важно, Беларусь, да, это наш постоянный слушатель, он так подписывается, Беларусь. Вот он спрашивает, с чего вы взяли, что Россия враг? Все знают про 32 человека, посмеялись только. Да я знаю. Я вам цитирую первых лиц государства, которые это многократно, я имею в виду Лукашенко, многократно на встречах с людьми говорил, нас присоединят, мы не дадим нас колонизировать, оккупировать. Вот эти люди приехали для того, что, как он сказал, мутить воду, что-то такое, да? То есть это я не сам придумал, это я цитирую, извините.
Роман. Это было, да, это все было, и я поэтому и говорю, что он дезориентировал часть собственного электората, который ориентирован был на нас. Эти люди перестали тоже его понимать и стали сомневаться, а тот ли это человек, который может привести Белоруссию к более тесной интеграции с Россией.
Вот как уточняет еще один слушатель, который интервью Гордону давал, например, тот же человек?
Да, тот же самый, совершенно. Но дезориентировал, понимаешь, если бы он взял бы, допустим, только одну позицию и на каждом шагу говорил бы о том, что все, с Россией мы больше не этот самый,
так
Россия
она у него
только
есть.
Воду муть. Не,
я поспорю.
Нет,
подсмотри. Многовекторность прописана даже в учебниках.
Это да.
Он многовекторный во все векторы.
Это
да?
Правда, Саш. Но он приезжает, допустим, да,
на парад.
На парад. И делает заявление. Ты помнишь, когда он на трибуне, да, там подошел, или уже после парада он разговаривал с ветераном, да, там мы, там советские люди, российские, русские люди, там еще что-то. Потом он снова приехал на открытие Ржевского мемориала и опять сделал заявление. До этого он делал заявление, мы спина к спине, там мы все вот одно целое.
А еще он делал, что это не наша война, да?
А потом на следующий день делают визы. Да.
Еще и это
было. И это тоже было. Я поэтому тебе говорю, что народ,
многовекторный
который,
человек.
Его же люди, которые его поддерживали, потому что он проводил курс на сближение с Россией много лет и довел, собственно, все это дело до союзного государства, и уже там, чего мы только уже, как говорится, не прорабатывали. Там споткнулись, по-моему, только на миссионном центре, когда говорили о единой валюте, и было непонятно, где это все должно печататься, то ли в Минске, то ли в Москве, да, и какая должна быть валюта. Этих людей запутал. Вот она ошибка тоже. Если бы эти люди по-прежнему понимали бы, что его дорога только вот в эту сторону, вот сюда, к нам, да, то мне кажется, что на улицах среди протестующих было бы меньше людей.
Но тоже говорят справедливо о людях, да, что мы за дружбу с Россией. Мы считаем, да, что это правильный курс, но мы не хотим частью России быть. Их страхи тоже, ну, понятны, да, по-человечески. Я могу себе представить.
Не надо быть частью России. А что мы говорим о том, что они будут
частью
России?
Об этом говорит Лукашенко, что нас будут оккупировать. Он об этом говорил, точнее, сейчас уже все поменялось в десятый раз, кого он сейчас запутает. И нас с вами он тоже запутает. Я считаю, что это умный и хитрый человек. Вот тоже опять, да, дурак, там, выжил из ума, псих. Я считаю, что каждое заявление, ну, хорошо, бывает тактические, бывает стратегические. Вот, ну, посмотрим, да, вот вопрос прогноза, он вот всю нашу передачу, да, все наше общение висит, что же будет дальше. Я думаю, что попробуем на него ответить после выпуска новостей. И еще спросим наших слушателей, я вот прошу звонить тех, у кого есть видение того самого образа будущего. Что дальше на горизонте, скажем, в полгода? Не вот эти великие там декады загадывать. Через 20 лет Беларусь станет частью Евросоюза, 58-м штатом, соединенным сразу после Украины. А давайте про полгода поговорим. Это интересно. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 24 августа, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И в студии у нас главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Продолжаем обсуждать происходящее в Беларуси. И вот мы перешли к такой важной части, как прогнозы. Сразу хочу сказать, что у меня вот никаких прогнозов нет. Я считаю, что динамика настолько высокая, что, ну, в каких-то хотя бы там в 20-30% попасть в грядущие события очень сложно. Слишком много факторов, слишком много акторов, если можно так срифмовать. Роман Георгиевич, что думаете?
Я бы тоже не стал бы делать никаких прогнозов, потому что ситуация тупиковая. Единственное, что могу сказать, что, по-моему, на следующее воскресенье, да, запланирована очередная масштабная акция протеста в Минске. Следующее воскресенье, если я не ошибаюсь, это день рождения Лукашенко, да, и, ну, тревожно. Вот именно потому, что ситуация тупиковая, именно потому, что нет желания ни у одной, ни у другой стороны делать какие-то шаги навстречу друг другу, именно потому, что и та, и другая сторона считает, что они уже победили, они в шаге от победы, именно поэтому там может произойти абсолютно все. Есть мнение некоторых экспертов, что выйти из ситуации могут помочь только какие-то, знаешь, сторонние акторы, да, то есть вмешательство какое-то там со стороны, посредническое.
Умных людей каких-нибудь.
Ну хорошо, умных людей. Ну вот как ты думаешь, допустим, если представители Польши, Литвы, максимально вовлеченные в процесс, да, страны, представители Польши и Литвы скажут, что мы готовы представлять интересы оппозиции, а мы, допустим, заявим, ну, там, я не знаю, и делегируем кого-то, что мы готовы представлять интересы Лукашенко. Сможем договориться?
Нет, конечно, не
тоже
думаю.
Нет. И как тогда?
Не, у меня мнение очень простое. Да. Ни Польша, ни Литва, ни актор. Вот они не актор.
Но они себя позиционируют так?
Актер приехал. Актер сегодня в Литве. Вот с ним можно...
Это мы с тобой понимаем. Но те, которые приехали, и те, которые в Литве встречают с Тихановской, и не только, да? Они же, ты же видишь, они затаили. То есть они даже не появляются, они не делают никаких заявлений. Если не считать там несерьезного заявления господина Трампа. Их просто нет. В отличие, допустим, от событий 2014 года на Майдане. Точно так же нет никаких заявлений, по большому счету, кроме того, что мы не заинтересованы в том, чтобы ситуация в Беларуси повторяла Украину, что нет никаких заявлений со стороны Германии и Франции, это если мы про Евросоюз. И только нон-стоп работают поляки и литовцы. Ну, хорошо. Польша, Литва, Россия.
Я думаю, нужен представитель Монголии.
А это будет прорыв.
И вот с нашей стороны, ну, с условной нашей стороны,
это будет,
да,
прорыв.
С иной точки зрения,
да,
пусть представитель Монголии выскажется.
Неплохо.
У него есть свое мнение наверняка по этому вопросу. Я бы хотел зачитать тот просто крик души, да?
Давай.
Вот. А мне будет интересно тоже, хотя, конечно, это позиция, которую невозможно уже, да, не обсуждать, не поменять, тем не менее.
Угу.
Александр пишет. 35 лет слушаю этот бред. То, что вы сейчас говорите. Я устал от этой лжи. Вставание с колен, движение вперед, скрепы, патриотизм, Россия, новые горизонты. Вот надоело, и белорусам надоело тоже.
Зачем мучается человек? Можно
очень
уточнить? Зачем 35
позвольте.
Лет жить в таких тяжелых условиях?
Да, я
слушать?
Тоже хочу, как в Европе, и вот ключевое, я не хочу понимать. Я хочу, как в Европе, я не хочу понимать.
Ну, отлично. Европа здесь вот 2 часа лета.
Нет, он хочет, чтобы здесь было, как в Европе.
Здесь, как в Европе.
В ответ
а
от
что
государства...
делать с Александром, допустим, который не хочет, как в Европе? Его зачистить, но мы его пустим.
Не хочу понимать.
Нет, он не хочет, он понимать, и, как говорится... Но он же готов зачистить Александра, который не хочет, как в Европе.
Нет, он... Ну, там много, да? Вот я просто еще... Позвольте, дочитаю. В ответ от государства рабство из госбюджета, бесконтрольная миграция, нищета, безработица, кризис, тарифы, комиссии, богатые недрами земля, таланты. Так вот, пусть будет социальный взрыв. Пусть будет и вам плохо. Белоруссия, сейчас мы следующие, пишет нам Александр. Точка.
Да не дождется. Жалко такого человека. Представляешь, не жизнь, а мучение сплошное. 35 лет он мучается и все ждет, что кому-то станет плохо. Так пройдет еще лет 35, и он там 70 лет, там что-то такое там накорябает и пришлет там какому-нибудь телеграм-каналу. 70 лет жду, чтобы вам наконец стало плохо. Зачем это человеку нужно? Никогда не понимал этих людей.
Давайте подключим радиослушателей. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, спасибо за передачу.
Добрый.
Спасибо за последнюю.
Не, ну а что сказать-то, господи. Ну, 35 лет человек вот терпит. И все, вместо того, чтобы взять что-то изменить. Это жуть какая-то вообще, я представил.
По поводу прогнозов. Прогнозы, конечно, дело оставим неудачникам. Но... Хочу обратить внимание на следующий аспект. Он как-то не обсуждается. А. Провальная политика Госдумы нашей, администрации президента, самого Путина. Ну ладно, есть батька, есть диктатор, наш сукин сын, да и черт с ним. Извините. И, конечно, и представитель колхоза зачистил себе поляну. И что? Нету наших русофилов там, организованных, грамотных, способных. Или в тюрьме, или загнаны, или это. И что? И вот так мы с нашим близким другом, так сказать, ну ладно, батька есть, да и бог с ним, черт с ним. Главное, что...
Ну а что делать-то? Расскажите, как? Какой рецепт-то? А? Надо взять русофила и привести его к власти или
нет,
как?
Но их надо выращивать. А батька-то никому не дает, поэтому и перспективы-то никакой нет.
Смотрите,
кому он может сейчас
попробую власть? Изобразить Стивена Бигана из Вашингтона. Что там в этой заснеженной России? Нет ни одного нашего американофила. Что ж мы терпим-то вот это все? Надо выращивать. Выращивает, мы не выращиваем, потому что нам кажется, что это за рамками всех правил игры. Потому что, ну, в конце концов, это вот дело людей, которые там живут. Не нас с вами здесь, в Москве. У нас свое сверхценное мнение по всем вопросам есть, это понятно.
Можно с тобой поспорить?
Конечно.
Я абсолютно согласен с нашим слушателем. Я просто не понимаю, почему мы все время наблюдаем со стороны. Мы наблюдаем, как у нас вот везде происходят аналогичные, как говорится, процессы, да, и при этом мы такие...
Мы не наблюдаем. Мы руками специальных институций, я надеюсь, они сейчас, проходят, реформируются. Да. Мы с элитами дружим. И мы вот дружили с элитами в этой стране.
Нет, про реформы ты про Россотрудничество, что ли?
Конечно.
Но Россотрудничество вообще ни с кем не дружит. Россотрудничество занималось совершенно другими вещами.
Ну, я надеюсь, сейчас начнем
дружить. Мы дружим на уровне МИДа, мы дружим там на уровне парламента, на уровне там президента. Вот так вот мы дружим. И все время делаем ставку на одного конкретного. Александра Асафова.
Хоть бы раз.
Там на Романа Бабаяна. А потом Асафов улетает в отпуск. И мы такие... Ой, а что же нам делать-то? А кто будет вести программу?
Нет, послушайте, если мы даже улетает в Лондон, да.
Нет, если мы даже в пределах там одной радиостанции, да, Саш, мы понимаем, что, ага, с Асафовым может что-то произойти, но поэтому у нас должны быть люди, которые могут в любой момент сесть к микрофону, допустим, да, и провести хорошо программу. Или же вот мы отправили там нескольких человек в командировку, но эфир же у нас не рухнул, нет, не рухнул. Но мы просто ничего этого не делаем. Да, я согласен, надо выращивать людей. Слушай, вот меня запусти сейчас куда-нибудь, и я там такой шорох наведу. Огромное количество людей будет нас поддерживать. Нужно просто системно работать и действительно захотеть. Мы тратим при этом,
у меня есть ответ. Я
бешеное количество денег, но выхлоп нулевой. Но потом
мы свою политическую элиту в регионах научились выращивать, пока не похоже.
Я не
мы,
знаю,
мы
про
у себя решили вопрос, да, по тебе, всей стране.
Тебе виднее с регионами, да. Но я вот больная тема для меня, понимаешь? Потом мы такие, 15 миллиардов возьмите, пожалуйста, а Виктор как его?
Федорович.
Федорович, Виктор Федорович, возьмите 15 миллиардов и сделай уже что-нибудь, Витя. Сделай что-нибудь, сломай им, оторви им голову, сломай хребет, да, и что вот это безобразие закончилось. Он говорит, а что, давай, тю, а что нет-то? Взял 3 миллиарда на карман, и все. Можно было потратить 10 миллионов, но при этом иметь своих людей.
Виктор Федорович занимался уничтожением пророссийских организаций еще более эффективно, чем Александр Григорьевич.
А мы об этом не знали, скажи мне, пожалуйста, а где наш посол? У нас посол Михаил Юрьевич Зурабов. Вот смотри, ты обрати внимание, мы все время говорим, Пайет, там еще кто-то, американский посол решает все вопросы на Украине, в Молдавии, там, в Армении.
В
там,
Литве.
В Литве, везде американские послы, прям вот такие, знаешь, вот я прям даже не знаю, что это за люди-то, которые решают все вопросы и так вот могут рулить целыми странами. Где наши послы? Объясни
мне, пожалуйста. Отвечу вам языком просто нашего эфира.
Который даже не надо, чтобы они там инициировали какие-то процессы или рулили ими. Хотя бы, чтобы они били в колокола и чтобы предупреждали, что у нас, допустим, Виктор Федорович там зачищает.
У нас был такой посол Бабич, помните? Он отбил во все колокола, Александр Георгиевич.
Но это было совсем недавно.
Да.
А процессы начались задолго до.
Мы тоже учимся, я надеюсь, что мы учимся. Но вот тут же начнется, знаете, какая позиция? Какая? А что мы лезем-то к ним? Это их дело.
Нет,
суверенное.
Не их дело. Да, это их дело. Да, до какого-то момента, пока не становится нашим делом.
А где граница? Где вот та
граница линия? Очень простая. Вот смотри, они сейчас открещиваются там, эти ребята, в Координационном совете, да, от того, что у них есть какой-то план реформ. Но он у них есть.
Кэш
и нет. Это ерунда, да. Вон, пожалуйста, даже сейчас ты можешь зайти, собственно, в кэш и посмотреть. Понимаешь, там все есть в интернете. Там никаких проблем. Спрятать уже это невозможно. Они погорячились. Кто-то слил всю эту историю, а потом они схватились за голову и такие, ой, и пытаются всех обмануть. Нет, эта штука есть. Мы знаем, что это за люди?
Ну, они перечислены. Есть список.
Куда эти люди собираются повернуть, мы знаем?
Ну, так или иначе, одна из позиций изложена, хотя они от нее отрекаются. Там и про русский язык было, и про все...
Про
ДКБ,
выход,
да,
про
да,
выход
да.
из союзного государства, про запрет всех телевизионных каналов, вообще средств массовой информации российских там на территории Белоруссии и наоборот допустить на территорию Белоруссии там разрешить вещание польского, литовского, латвийского там канала, да, и там еще чего-то. Это ОДКБ там денонсирует там всю эту историю. Ну и чего?
Но что? Мы опять будем призывать наш МИД быть более МИДом, что ли? Ну, это...
Я не
Они
знаю,
же неоднократно сказали, у нас есть позиция, мы да. зеркально вот это все делаем.
Это в этот момент касается это напрямую наших интересов, и мы уже, как государство, у которого есть свои интересы, должны активно начинать работать. Вот тебе и грань, про которую ты спрашивал, где, до какой степени там это их дело, а где наше.
Я думаю, что это, ну, тема, столько раз мы ее касались, и вот тут кроме... скажем так, боли и сожаления по поводу слабости нашей позиции, невозможно ничего выразить. Всегда найдется обоснование, почему. Всегда найдется, дайте людям сделать свой выбор, но что вы опять толкаете их в один Советский Союз? Это же все было, все проходили, все рухнуло.
Ой, если бы в Советский Союз, мы вообще никуда не толкаем.
О чем речь? Давайте спросим слушателей. В эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Денис Павлов. Да, это Денис. Ваш постоянный слушатель,
да.
Тот, который голосовал. Роман,
да.
Я хотел бы вам предложить такую историю. Можно,
давайте.
Да? У вас есть буквально...
Ну, давайте по теме. Мы все-таки обсуждаем конкретную тему. Вот все эти вещи...
Нет, подожди. Может, мне пытаются предложить захватить власть где-нибудь в какой-нибудь стране. Давайте.
Нет, нет. Я как конкретно... Вы же редактор конкретной работы радиостанции. Да. То есть... Вот у вас есть постоянные некие люди, которые вам делают звонки и какую-то информацию, да, передают.
Да.
То есть вот какой-то проверенный слушатель статус, то есть который не будет ругаться матом, донесет вам какую-то информацию, скинет фотографии и, ну, такой формат народного корреспондента, да, назовем его так, гражданского корреспондента. Вот, то есть, чтобы и ваши, вот я сообщаюсь с вашей редакцией там с девушками в Телеграме, иногда передаю некоторые... информацию, и вам бы это было интересно, продуктивно, и повысили бы цитируемость вашей радиостанции.
И я только за.
Спасибо.
Я только за, но у нас эта история же есть. Сколько раз нам в течение эфира там, да, могут позвонить, допустим, наши слушатели и сбросить нам фотографии там чего-то, да, там вот где-то что-то горит, где-то что-то взорвалось, где-то какая-то авария там и так далее. А сколько людей, которые звонят к нам в студию и рассказывают, собственно, о чем-то. Или же, если мы говорим про пул наших слушателей, то мы... вот собрали сейчас вот эту вот, знаете, такую вот, вот такой список у меня, да, из наших постоянных слушателей, этих людей мы все знаем, они и часто в эфире звучат, и в телеграм-каналах присутствуют, мы знаем этих людей, и мы хотим даже разместить их фотографии у нас на сайте, как наших друзей, и еще подготовили небольшие подарки от нас, и в ближайшее время все это дело отправим этим людям, вот так.
Это можно считать анонсом, потому что я вот даже об этом не слышал, честно говоря.
Ну вот, рассказываю. Да.
Вот, но тем не менее, я хочу свои две копейки вставить, да, а нас очень много в чем обвиняют. Вот, но я хочу отметить, что практически любой, кроме, ну, оголтелых хамов и представителей психиатрической диаспоры, да, вот они все могут к нам дозвониться, и в этом, собственно, суть, да, любое мнение должно быть озвучено. Если оно содержательное, конкретное, не содержит нецензурной брани. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. А вот только что мы обсуждали вопрос, касается нас это или не касается.
Да.
Как нас это может не касаться? Это наши ближайшие соседи с огромной протяженностью границы, правильно?
Все так.
Правильно. Экономические связи теснейшие. Правильно?
Правильно.
Правильно. Военное взаимоотношение.
Правильно.
Теснейшее. Почему нас это не касается? Нас это касается, я считаю, напрямую, и мы должны участвовать во всех этих процессах от и до. Нас это касается в первую очередь. Вот США на другом островке, на другом континенте огромной планеты. Вот их это может не касаться. Но почему-то они себя ведут так, как будто они, а не мы, соседи Белоруссии. И они всегда говорят, нас это касается, нарушается демократия, нарушаются наши принципы. А наши что, не нарушаются, что ли?
Абсолютно с вами согласен. Это вот Александр
вот
с нами
как
спорил.
Мое мнение, да.
Да,
я
правильно.
Считаю, что нет инструментов. Как? Вот как? Нас это касается. Вот как вы себе представляете? Вот мы вырастили в специальном инкубаторе.
Угу.
Ну, не знаю, НКО, да, это называется. Я, конечно, иронизирую.
Да.
Вырастили
да.
трех пророссийских потенциальных
Почему
политиков.
Почему
50.
Да.
150.
Да.
Дальше что происходит?
И ничего дальше не происходит. Дальше эти политики находятся в политическом поле Белоруссии и пытаются, собственно, соревноваться друг с другом и пытаются прийти к власти. А мы поддерживаем всех. А потом мы смотрим, кто из них максимально, как говорится, перспективен, кто максимально действительно сможет отстаивать наши интересы на этом направлении, и определяемся, кого из них поддерживать. А остальным говорим, ребята, но и вы не лишаетесь нашей поддержки.
А в какой-нибудь далекой Анголу мы просто звоним и говорим, нам не нравится, что там у вас в Анголе. Вот мистер Смит сейчас президент, нам не нравится, поэтому мистер Джонс, теперь ты президент, иди бери свой трон.
Так? А что, мы до сих пор звоним туда, да?
Нет, в Венесуэлу американцы позвонили, я с этим звоню.
Ага.
Они позвонили, я думал, господин
нет,
Гуайдо.
Может, я что-то упустил, мы опять звоним в Монголию. В Анголу, да. Нет, этот самое... Да, правильно сказал слушатель. Американцы же, не скрывая, говорят, что зона их национальных интересов весь мир.
Не скрывают. Защита национальных интересов за пределами Соединенных Штатов.
Как они себе представляют эти интересы, это уже их, как говорится, там история. Но они их систематически и системно отстаивают. А мы все время боимся кого-то обидеть. Ой, если мы сейчас это сделаем, вой поднимут, что мы вмешиваемся в чьи-то внутренние дела. Ну и что? Тем более в данной ситуации союзное государство, на секундочку.
Мы начали вот после новостей с того, чтобы попытаться простроить какой-то прогноз. Вот я прихожу к странному выводу, что любой прогноз возможен при российском вмешательстве. Иного не может быть. Ну, просто если вот до вывода доводить.
Ну, может быть, да.
Либо американский.
Может быть, да.
Либо
американский. Ну, это понятно, да. Может быть, да. Но в данной ситуации ты сразу вот так вот, сразу моментально, да, в карьер же не пойдешь. То есть нужно как-то плавненько все это делать.
Вопрос десятилетий. Десятилетия
да,
работы.
А мы с тобой говорим сейчас не про такие горизонты.
Полгода, мы договорились
про
полгода.
Да, про эти полгода это значительно более сложная история. Вот что сейчас делать, какие там могут быть сценарии.
Давайте послушаем мнение радиослушателя. Вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте. Я хотела сказать, здравствуйте. Что я слышу Хазина, допустим, и вот он сегодня сказал...
Жуткие помехи, я вас очень плохо слышу.
Да. А, да, Хазин сказал у вас сегодня в передаче, что в Беларуси мутят воду те же самые люди, что и стоят во главе экономики российского государства, то есть либералы, ну, мистер Твистер, да? Вот, и вот в России, по утверждению Хазина, даже у России нет образа будущего, ну, тем более у Беларуси. Спасибо.
Спасибо. Ну, это вопрос, наверное, к Михаилу Хазину, но все-таки, Роман, ваше мнение
мне
какое?
Кажется,
есть у России образ будущего?
Мне кажется, да. Просто кто-то видит, кто-то не видит. Кто-то представляет там себе что-то другое. Я не знаю, у каждого свой образ будет. Если мы говорим про какую-то единую картинку, куда мы идем.
Но я думаю, что наш с вами образ будущего так или иначе совпадает в каких-то хотя бы элементах.
Совершенно верно. Что касается Хазина, я думаю, что... Ну, не только Хазин, сегодня Бондаренко, Олег, вот здесь вот присутствовал в студии, он тоже говорил, что вы представляете... Вот я, говорит, прям слышу, это я сейчас близко к тексту попробую процитировать, я, говорит, прям слышу, как говорят, точат зубы и ножи разные там наши вот эти вот олигархи, сидящие здесь в Москве, и как они
на
смотрят на
белорусскую, да?
Да, собственность, на белорусскую промышленность, предприятия, как у них текут слюни. Я говорю, а теперь еще вдобавок к этому, да, вот к тому, как у нас здесь, так еще же там тоже такие же, собственно, есть вот эти вот волкодавы, которые только и ждут, понимаешь, чтобы вцепиться. Это правда.
Ну вот Виктор Корга пишет, на мой взгляд, достаточно такую интересную мысль.
Да.
Он говорит, у нас нет образа будущего на экспорт. У США есть. И в это вкладываются деньги. Может быть, мы действительно...
Какой образ будущего, который американцы экспортируют?
Американцев, вот объясню, в три образа,
давай.
Да? Джинсы, Пепси-Кол, демократия.
Джинсы уже не играют. Пепси-Кола тоже не
Nike,
играет.
Nike, Рэп, Kanye West.
Нет, этим ты уже не возьмешь. Этим не возьмешь. Этим можно было брать, допустим, там вот в начале 90-х. Знаешь, джинсы, жвачка, Кока-Кола.
Тик-Ток.
ТикТок?
Ну,
какое отношение ТикТок имеет к американцам?
Они изменились то есть символы изменились, но вот корзина, она общая.
Мне кажется, что американцы сами сейчас стали жертвой именно того, что они не то что экспортировать какой-то образ будущего не в состоянии, так они даже своим людям не могут ничего предложить. Это же очевидно, время
поменялось. А наша картина на экспорт какая?
Мы не ловим этот момент. И нам нужно обязательно что-то такое дать, заместить. Но у нас пока не получается.
А что это может
быть? Я не знаю. Олег Бондаренко сегодня говорил. Это вопрос, который всех беспокоит. В каждом эфире мы про это говорим. Что мы можем предложить, какая там у нас может быть объединяющая идея, может быть национальная идея, может быть идеология.
Это на экспорт или для нас?
И для нас, для начала. Для начала, для самих себя, для того, чтобы мы поняли, приняли, начали делать что-то в этом направлении, и тогда мы сможем что-то сформулировать и предложить людям, которые уже за нашими границами. Но у нас и здесь проблемы.
Но мне кажется, можно говорить о картине для большинства.
Для большинства. Хорошо, давай для большинства. Сколько у нас там времени осталось?
Две минуты.
Давай с тобой попробуем мозговым штурмом. Мы вот сейчас вот Филиппа тоже подключим к процессу.
Вот какая у нас на троих может быть картина, я могу сказать. Давай. С обществом сложнее. Дело в том, что общество сегментировано. По социальному, по политическому...
Не, на троих это чтобы наша радиостанция была единственной в России просто, да, чтобы она была на такой высоте, чтобы у нас не было, в принципе, конкурентов по определению. Это было бы здорово, да.
Но все это обсуждается, все это нам не чуждо, все это там внутри нас живет. Но мы... Я говорю сейчас про людей, про
времени
общество.
Времени мало только, давай
быстрее. Не имеем права.
Да.
Мы живем сиюминутные эмоции. Сиюминутная эмоция, она превалирует над ценностностью. И это проблема. Когда мы научимся ценности видеть отчетливо в себе, тогда вот мы обретем ту самую единую идею. Или когда мы столкнемся с общей бедой. Это часть нашего национального кода. Нам нужна угроза страшенная, смертельная. И тогда мы объединимся. Нет угрозы, мы начинаем друг у друга блох искать. Извините за
Филипп,
такую
скобрезность. Филипп, ты как думаешь, что это такое должно быть? Скажи
мне. Я думаю, что это должна быть любовь к родине.
Вот так вот. Понял, да? А мне кажется, что вот помимо вот этого, о чем говорит Филипп, да, и помимо того, о чем говоришь ты, да, там про беду, допустим, да, а мы, смотри, еще когда очень хорошо можем объединяться и действительно сворачиваем горы, в том случае, если мы ставим перед собой, как перед нацией, какую-то грандиозную задачу, вот грандиозную, практически невыполнимую, и вот когда мы ее ставим, мы почему-то это делаем, и у нас получается. А вот когда, там, я не знаю, вот предложи тебе, мне, там, и Филиппу, давай сейчас закроем всю эту тему, и в качестве идеи, там, возьмем строительство дорог по всей стране. Нам станет это неинтересно.
Хотя тема очень важная.
Тема важная.
Тема очень важная. Мы, так или иначе, в наших эфирах мы будем искать эту идею, и я думаю, что с вашей помощью, уважаемые слушатели, мы ее найдем, обязательно найдем, ну или, по крайней мере, поспорим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В студии был главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян и ведущий Александр Асафов. Спасибо. Завтра продолжим. Сейчас новости. Слушайте радио.